Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, в эфире «Светлый вечер», в студии Владимир Емельянов и Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
Его сегодня с нами проводит Игорь Горькавый, историк, директор мемориального центра Бутово, член Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси, по увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской.
Светлого вечера всем.
Мы встречаемся накануне Дня памяти жертв политической репрессии, 30 октября. У нас этот день, значит, в календаре. Мы сегодня поговорим о каких-то мероприятиях, о вашем проекте «Скрижали», о проекте 2014 года, поговорим о новомучениках и вообще попытаемся и вспомнить то время, и на какую-то более-менее четкую картинку сформируем просто так вот, чтобы умозрительно это можно было понять вообще, что это было за время и сколько людей было принесено в жертву этому времени.
Вот у нас программа «Светлый вечер» называется, да, и мы при этом озвучили такой спектр тем, каждую из которых, наверное, она, безусловно, очень важна, но ни одна из них под категорию «светлая» не подходит.
А вот, знаете, я с вами не совсем согласен. Дело в том, что свет бывает разный. Есть свет физический, который мы воспринимаем нашими органами чувств, но мы с вами, как христиане, все-таки хотели бы зреть... Свет не вечерний. Вот этот свет не вечерний, он очень тесно связан с святыми, которые свет этот в себе несут и которые отражают тот свет божественный, который просвещает нас всех. И новомученики – это есть те самые святые, к которым мы можем припасть, чтобы этот свет не вечерний ощутить.
Я, конечно, не в таких формулировках, но именно эту мысль и хотела донести. Собственно, спасибо, что вы меня таким образом, да, скорректировали и дополнили. Действительно, это такой парадокс всегда, что там, где заканчивается земная жизнь, по всем меркам, ну, вот нашего мира, казалось бы, полная трагедия, крах и катастрофа, да, но если мы имеем в виду, что, в общем-то, смерть – это не конец, а в каком-то смысле даже начало, да, то здесь есть о чем говорить и размышлять в контексте истории 20 века в особенности, потому что она к нам слишком уж близка. Давайте мы начнем, наверное, наш разговор с той интереснейшей акции, которая у вас на Бутовском полигоне проходит уже не первый год.
Четвертый год. Мы читаем имена всех расстрелянных на Бутовском полигоне. Я напомню нашим радиослушателям, что Бутовский полигон на сегодняшний день – это одно из крупнейших известных в России мест массового захоронения жертв политических репрессий. Точнее сказать, жертв того массового террора, который происходил в 1937-38 годах в Советском Союзе. И, конечно, мы понимаем, что таких объектов очень много. Согласно приказу 00447, который Ежов подписал 30 июля 1937 года, практически рядом с каждым областным, краевым, республиканским центром должен был возникнуть свой Бутовский полигон. Но Москва-столица, самый тогда густонаселенный город, Московский регион, это один из исторических центров вообще русской культуры, русской цивилизации, русской государственности. Поэтому здесь была особенно такая многочисленная кровавая жатва. С 8 августа 1937 по 19 октября 1938 года на Бутовском полигоне были расстреляны и захоронены 20 761 человек. И вот эти имена мы знаем документально, они подтверждены теми предписаниями на расстрел, которые в 90-м году были обнаружены в архиве службы госбезопасности. И, соответственно, с того времени идет работа уже по изучению этих списков, по изучению персоналя, архивно-следственные дела. Все, еще раз подчеркну, это тоже одна из уникальных особенностей нашего мемориального комплекса. Благодаря кропотливому труду исследователей к 2002 году были найдены абсолютно все архивно-следственные дела на всех расстрелянных на Бутовском полигоне. Поэтому мы кое-что знаем об этих людях. Не все, что хотелось бы, но уже достаточно много.
Но работа предстоит кропотливая и длительная.
Она уже, надо сказать, в значительной степени проделана нашими предшественниками, но, понимаете, книги памяти, которые были изданы к 2002 году, они сами стали уже библиографической редкостью, и это книги, а сейчас информация существует в цифровом формате.
Ну да.
Поэтому один из главных проектов, который осуществил наш мемориальный центр, созданный по благословению патриарха Алексея II при храме новомучеников на Бутовском полигоне, это база данных, электронная база данных, куда перенесены данные из книг памяти, но уже эти данные существенно дополнены за счет той работы, которую наши уже специалисты ведут в архивах с родственниками пострадавших. То есть вы все можете познакомиться с неким промежуточным итогом этой работы на сайте www.synodic.ru на конце кей. Это сайт, на котором выложена актуальная версия этой базы данных, и она пополняется, в том числе и вы сами, дорогие радиослушатели, можете принять в этом участие, если вы располагаете какой-то своей уникальной информацией, фотографиями, какими-то документами об этих людях, то, пожалуйста, там есть форма обратной связи, в которой вы можете эту информацию нам передать.
Игорь, а вы читаете все имена вот в этот день памяти, или вы читаете имена только тех людей, которые прославлены в лике святых?
Нет, особенностью этой акции, мы ее называем «Голос памяти», является то, что мы читаем имена всех расстрелянных на Бутовском полигоне. Поэтому она носит такой, я бы сказал, пограничный характер. Начинается это чтение как церковная панихида, и обычно в 10 часов утра к нам на Бутовский полигон приезжает викарий святейшего патриарха, владыка Савва. Он возглавляет духовенство, которое совершает в храме каменном панихиду о всех убиенных. А потом священнослужители, гости, собравшиеся к тому моменту на Бутовском полигоне, они переходят непосредственно к захоронениям на ту территорию, которая в узком смысле называется Бутовским полигоном. Это примерно 7 гектаров земли, на которой разбросано 13 погребальных рвов. И вот рядом с двумя рвами, на таком, ну, фактически в месте, которое является центральным для всего полигона, устанавливается помост. Сначала владыка Савва или иной священнослужитель, который возглавляет это поминальное богослужение, читает первый лист. Потом, соответственно, за ним идут священнослужители, представители администрации Москвы, Московской области, потому что, надо сказать, эта акция проходит при поддержке Комитета общественной связи города Москвы и включена в план мероприятий Комиссии по установлению прав реабилитированных жертв политических репрессий города Москвы. Вот, поэтому у нас есть иногда официальные гости. А дальше вот все. Поэтому на самом деле наша задача, она очень сложная. Накануне наши коллеги из общества «Мемориал», которые, в общем-то, были первооткрывателями этой формы чтения имен публичного, и они начали читать имена с 2007 года на Лубянской площади, они прочитывают за вечер около 4000 имен. Наша задача, она математически совершенно другого масштаба. То есть наша задача прочитать все 20 761 имя.
И сколько это займет по времени?
Ну, надо сказать, что мы читаем с обществом «Мемориал» немножко в разных форматах. Они сообщают еще какую-то биографическую информацию о человеке, где он работал, кем был. А мы сосредотачиваемся только на имени и фамилии. И вот, соответственно, у нас чтение занимает с 10:30 утра. В прошлом году мы закончили около 7 часов вечера, даже уже за.
Вы знаете, сразу здесь возникает вопрос человека 21 века, живущего в мегаполисе, чрезвычайно занятого, разорванного буквально на части своими делами и прочее, прочее. А это же, вы считаете, рациональная трата времени? Это все для чего? В 10 утра приехать, в 7 утра уехать.
Не, ну, во-первых, мы, конечно, знаем
таких...
Вы понимаете,
да, сейчас провокационный вам вопрос
задаю.
Да, нет,
Алла, я прекрасно вас понимаю, но дело в том, что, во-первых, конечно, есть такие подвижники, которые действительно приезжают в 10 утра и уходят в 7 вечера.
Ну, вот подвижники,
но
правда.
Но это подвижники, а на самом деле для того, чтобы приехать на Бутовский полигон, нужно выкроить из своего, может быть, действительно очень сложного распорядка дня всего лишь полтора часа. Потому что каждый человек, который приезжает, читает 1-2 страницы этого списка. Но иногда получается, что в эти две страницы попадает один день расстрела. Иногда большие дни у нас есть дни расстрелов, например, 28 февраля 1938 года, когда за это короткое время, за один день было расстреляно 562 человека. Этот день, конечно, делится на несколько частей, и одному человеку, ну, вряд ли удастся, просто, может быть, даже не хватит силы голоса прочитать, хотя он скажет, что звукоусилительная аппаратура и все прочее, но все-таки это надо читать с определенной интонацией. И поэтому мы распределяем между всеми приехавшими людьми, каждому даем листочек, два листочка. И, соответственно, на самом деле Бутовский полигон находится совсем недалеко от Москвы, в 6 километрах от МКАДа. До Южного Бутова нас отделяет расстояние всего лишь в 1 километр. И бульвар Дмитрия Донского – это станция метро.
Ближайшая.
Да, ближайшая станция метро к нам. И оттуда каждый час ходит муниципальный автобус номер 18, который ходит в 20 минут каждого часа. Соответственно, он в 45 минут приходит на Бутовский полигон. Но правительство города Москвы в этом году, насколько я знаю, собирается пустить еще и дополнительный шаттл, который будет ходить, соответственно, там где-то вот через 20 минут после того, как уйдет этот автобус, чтобы в течение часа несколько рейсов было на Бутовский полигон. Все это будет написано на объявлении, которое будет находиться рядом с остановкой. Поэтому, на самом деле, доехать до бульвара Дмитрия Донского, дальше 20 минут до Бутовского полигона, дальше, ну, может быть, там будет очередь, может быть, да, надо будет подождать, наверное, не сразу, наверное, где-то в течение часа вы прочитаете, и успеете вернуться снова на бульвар Дмитрия Донского, и дальше вернуться к своей житейской суете, но я думаю вернуться уже другим человеком.
А почему другим человеком?
А вы знаете, вот когда мы начали читать имена 4 года назад, то для нас, в общем-то, уже людей не просто работающих на полигоне, но и, ну, практически живущих там, да, вот практически так получается. Многие вещи, они казались уже обыденными. То есть то, что, может быть, обычного человека шокирует, цифры, портреты. Для нас это работа. Мы находимся там, в этом, и ничего, по большому счету, мы не чувствуем никакого ужаса, никаких вот таких вот эмоций, которые испытывают люди, которые приезжают на Бутовский полигон впервые. Но вот чтение имен, оно даже наших сотрудников, уже, в общем-то, таких привыкших к этому, оно пробивает. Пробивает, потому что, когда ты слышишь в течение часа-двух часов нескончаемый ряд человеческих имен, ты начинаешь понимать масштабы совершившейся катастрофы.
А вообще они каковы, эти масштабы?
Но, вы знаете, есть разные подсчеты. Если говорить о тех цифрах, которым я доверяю, то по приказу 00447, который чекисты называли приказом о кулацком элементе, или проще о кулаках, этот приказ, он, в общем, фактически ударил в большей степени по титульной нации, то есть по русскому народу. И категории, которые там перечислял Ежов, они практически полностью, в всяком случае, в центральных губерниях, они совпадают вот с этой социальной группой. Потому что это кулаки, то есть богатые крестьяне. На самом деле, это кулацкий элемент. То есть, кулаков уже в 1932 году ликвидировали. Но это те люди, которые были недовольны колхозным строем. Родственники кулаков и так далее. Бывшие когда-то кулаками, прежде, в прежней своей жизни. Вторая категория – это бывшие люди. Это бывшие дворяне, это бывшие государственные служащие, это бывшие офицеры царской армии, прежде всего. И дальше это все, вот, кто участвовал когда-то в Белом движении, в тех или иных антисоветских группах и так далее. Тут самый широкий спектр, начиная от действительно белогвардейских офицеров вот, и рядовых участников Белой армии до анархосиндикалистов и других групп, которые, наоборот, были вроде бы на стороне большевиков во время гражданского, но к этому моменту они уже сами представлялись врагами. Ну и, конечно, особая группа в этом списке Ежова – это церковники. Это церковники, которых необходимо было уничтожить, в этот раз уже физически, потому что в 1937 году государство фактически взяло курс на физическое уничтожение Русской Православной Церкви. Причем и тех, кто был в оппозиции митрополиту Сергию, так называемых непоминающих, и тех, кто был верен митрополиту Сергию и признал декларацию 1927 года, и обновленцев, которые до этого, в общем, были фактически неприкасаемы, а в этот момент уже власти были больше не нужны. И вот на Бутовском полигоне за свою церковную деятельность, чтобы были понятны масштабы катастрофы, было расстреляно 940 человек. Это не верующие православные люди, их, конечно, гораздо больше. А это люди, которые работали в церкви, говоря грубо. То есть, кого мы так вот на церковном сленге называем церковные священнослужителями. Это 7 епископов, это около 600 священников. Остальные – это монахи и миряне. Миряне, которые несли церковное послушание, ну, например, это староста храмов, это регенты, это певчие и так далее. Вот из них в настоящее время прославлены в лике святых 332 человека. Это тоже делает Бутовский полигон совершенно уникальным местом, потому что куда бы мы ни пошли, какой бы монастырь мы ни приехали, ну, наверное, на горе Афон, если мы возьмем всех прославленных и непрославленных святых, их будет намного больше. Но даже в пещерах самого древнего общежительного монастыря Русской Православной Церкви Киево-Печерская Лавра мощами почивают чуть более 150 святых. Вот. Поэтому, как бы говоря о цифрах, все-таки возвращаясь, Владимир, к вашему вопросу, я хочу сказать, что по приказу Дуанля 447 было расстреляно в масштабах всего Советского Союза за два года около 450 тысяч человек. И примерно еще около 300-350 тысяч человек было расстреляно по национальным делам, по делам так называемых националов. Uh-huh. Это были такие групповые, на общесоюзные даже дела поляков, немцев, греков, латышей и так далее. Вот совокупность отдает нам цифру около 750 тысяч человек только расстрелянных. Только за вот это время короткое.
Uh-huh, да. Ты не считая тех, кто были сосланы в лагеря.
Совершенно верно. А вот очень важный момент, что в приказе 00447 там Ежов приказывает врагов народа отсортировать по двум категориям. То есть одна категория первая – это расстрел, вторая категория – это трудовые исправительные лагеря. Но самое страшное, что к этому приказу прилагались лимиты. То есть это было плановое уничтожение людей. На каждую область Советского Союза, на каждую единицу административную фактически, был рассчитан план по заготовке врагов народа. Сколько их нужно расстрелять и сколько их нужно послать в лагеря. И, наверное, это еще даже не самое страшное. Самое страшное – это то, что этот план в большинстве регионов был перевыполнен и в несколько раз. И существует, и опубликована уже, рассекречена переписка региональных отделений НКВД, управления НКВД, и местных партийных, естественно, руководителей с Москвой, с Кремлем, где они требуют, устально просят у Сталина увеличить лимиты. И, как правило, это все круглые цифры. Там где-то они просят увеличить на 500, а Сталин говорит, разрешаю на 1000 и так далее. Вот обычно такая переписка. Это, конечно, вот при чтении пробирает.
Светлый вечер. На радио «Вера».
У нас в гостях историк Игорь Горькава, и мы сегодня, накануне 30 октября, говорим о памяти жертв политических репрессий.
Вы знаете, по поводу переписки со Сталиным, там, где его просят о том, чтобы увеличить норму, региональную норму по уничтожению врагов народа на 500 человек, а Сталин широким росчерком пера разрешает увеличить на 1000. Очень полезная это сейчас информация, мне кажется, в тот период, когда у многих из нас некая романтизация этого образа. Образа Сталина в голове. Не понимаю, с чем связанное, да, но, может быть, с тоской по сильной руке, по хозяину такому безусловному, да, который держал, в общем-то, страну в страхе, поскольку сам очень боялся, судя по всему, и допускал вот такие методы подчинение себе людей и запугивание. Ну, про то, каким он был харизматичным лидером, сейчас часто вспоминают. Про то, как он уничтожал людей, почему-то вот сейчас эта тема не очень популярна.
Вы знаете, у нас, конечно, сейчас происходит и такое, я бы сказал, символическое оправдание Сталина и его глорификация.
Церковь, понимаете, в 43-м году, да, так скажем, да, послабления, но целый ряд появились для нее.
Разоблачать эти, в общем, в общем-то, фальшивки – дело очень, так скажем, временезатратное. Не хочется сейчас тратить время нашей передачи на дискуссию с многими теми мифами, которые были порождены в среде неосталинистов. Но я скажу только об одном, что действительно никаких свидетельств того, что Сталин был православным человеком или каким-то криптоправославным человеком, не существует. Кроме того, надо понимать, что если читать самого Сталина, мы должны ему доверять, если тем более нас призывают к уважению. по отношению к этой персоне, да. Вот, сам Сталин очень много говорил о мотивах своей политики. И надо сказать, что тоже 1937 год начался с февральского пленума, на котором идея обострения классовой борьбы по мере построения социалистического общества в очередной раз Иосифом Виссарионовичем озвучивалась. Сталин реанимировал дремавшую во время НЭПа идею превентивного классового террора. Когда меня спрашивают, можно ли поставить знак равенства между фашизмом и сталинизмом, я говорю, что, наверное, вот с точки зрения историка, наверное, это не совсем одного рода явления. Они, действительно, это разные идеологические системы, хотя в практике была во многом одинаковой. Но вот внутри коммунистического учения, марксистско-ленинского или марксистско-ленинско-сталинского учения, в то время, как любили говорить, есть одна теория, которая должна быть объявлена преступной. Не просто неправильной, а преступной. Это как раз теория превентивного классового террора. Она тоже, как и все почти в нашей революционной этой фразеологии, родилась не на русской почве, это порождение, конечно, еще Великой Французской революции, и тогдашняя гильотина якобинцев, она тоже работала по этому принципу. Принцип очень простой, что нужно уничтожать врагов народа не за то, что они совершили, а за то, что они могут совершить. А вот как понять, кто враг, а кто нет? Здесь включается специальная система распознавания свой-чужой, и чужим оказывается человек, которого это учение, марксистско-ленинское учение, объявляет заведомо врагом социалистического государства и советской власти на основании его классового происхождения. И вот это учение загоняло действительно сотни тысяч людей в такое положение, когда на них ставилось клеймо врагов народа или потенциальных врагов народа. Собственно, эта теория, реанимированная в годы гражданской войны, была идеологией ВЧК. И как определяли, кого уничтожать? А вот один из идеологов этой теории, собственно говоря, даже ее озвучивший на страницах газеты «Красный террор», Мартин Лацис, ближайший помощник Феликса Эдмундовича Дзержинского, он лежит тоже во рвах Бутовского полигона. Он не знал, что теория эта имеет такие опасные последствия, что даже он сам может пострадать в результате того, что предлагал делать с другими.
А вы перечисляете его? Вот,
да, мы тоже его перечисляем. Имена? Да, конечно, вот, перечисляем. Потому что здесь нельзя выкинуть ни одно имя. Но Мартин Лассес, он говорил, что для того, чтобы вести борьбу с врагами народа, нужно отказаться от вот этих буржуазных пережитков, от судопроизводства, от свидетельских показаний, потому что они тормозят процесс. Нужно стрелять, стрелять. А вот эти бумажки, вот у него была дискуссия с Дзержинским. Дзержинский даже ему возразил официально, сказал, нет, это неправильная точка зрения, потому что все-таки процедуры нужны. Бумажки нужны, оформление протоколов необходимо и так далее. Вот. А Лассес, как и многие другие, считал, что достаточно знать, кто этот человек, кто он по своему социальному происхождению, для того, чтобы вынести свой вердикт. И так работали следователи, и так работали члены троек в 1937-1938 годах. Формально у них, конечно, были более сложные инструкции, но мы знаем теперь, что, разбирая огромное количество дел, вот подсчитано, что на каждого члена тройки, напомню вам, что тройка – это орган внесудебной расправы, то есть члены тройки, как правило, не вызывали подсудимого на допрос, они довольствовались теми материалами, которые им передавали следователи, и выносили вердикт заочно, решая судьбу человека по первой категории или по второй категории. И вот когда они смотрели, какую категорию выбрать, а может быть, вообще человек не виноват, может быть, следователь занимался тем, что сами чекисты тогда называли липачеством, то есть лепили. Действительно, большинство этих материалов обвинительных, они, конечно, сфальсифицированы. Вот. Но есть даже внутри сфальсифицированных материалов более хорошо сфальсифицированы, более качественно сделаны и менее качественно сделаны, когда даже самим чекистам иногда было стыдно за работу своих коллег. Вот такие там
какие
тоже...
Какие тонкости, скажите,
да,
пожалуйста.
Это тонкости, да. И вот когда они выбирали, кого все-таки, на что именно осудить, они смотрели на эту графу. Если человек попадал в категорию церковников, если попадал в категорию бывших дворян, офицеров царской армии, участников Белого движения.
Участь была решена.
Участь была решена. Никаких вопросов и никакой возможности, ни оправданий, ни адвокатов. Даже прокуроров уже не было, потому что фактически прокуроры тоже были устранены за эту систему. И выносился приговор, предписание на расстрел, расстрел. Вот так работала эта система. Это и был превентивный классовый террор. Человека уничтожали не за то, что он сделал, а за то, что он мог сделать. И вот эта теория, она, к сожалению, как мы видим, находится иногда в таком состоянии как бы скрытом, да, она находится иногда, когда коммунисты не у власти, она где-то там дремлет, вот, но... Как только они получают в свои руки рычаги управления обществом, эта теория реанимируется. И как некий страшный демон, вот как тот самый демон, который бродит по Европе, помните, да, призрак коммунизма, да? Эта теория, она возвращается, начиная с французской революции, нашей гражданской войны, массового террора 30-х годов. И, конечно, по отношению вот к этой теории, к этой практике, к этой идеологии должны быть приняты такие же решения, как были приняты по отношению к фашизму на Нюрнбергском трибунале. Потому что я не беру весь коммунизм. Там много красивых идей коммунистической, так скажем, да, вот этой идеологии, особенно в фразеологии. Но идея превентивного классового террора – это реально опасная вещь для общества.
По поводу Германии. Знаю, что... Знаю, собственно, как эта прививка появилась в рамках нации. В обязательном порядке группы людей возили в Дахау, Бухенвальд и по окончании Второй мировой войны и другие концентрационные лагеря, уже закрытые, и показывали им, как все это выглядело. Где были печи, в которых сжигали людей, как из тел варили мыло, как производили из кожи некие... Ну, предметы бытовые и так далее, и так далее. И в масштабе нации вот такие экскурсии, да, они происходили. Это произвело на людей такое неизгладимое впечатление, что вот сейчас уже там в четвертом поколении, да, этот ужас, он у них где-то вот на уровне генетической памяти закрепился, и никакого вот в масштабе нации возврата вот на данном, на сегодняшнем этапе к этому невозможно. Безусловно, там некие течения фашистские, они есть, но это маргинальное явление, безусловно. А как у нас с этим дело обстоит, я не знаю. Это всегда это такой, знаете, уже какой-то риторический вопрос по поводу того, как мы осознали свою историю, не осознали свою историю.
Мне кажется, очень мало времени прошло еще для того, чтобы вот прям действительно
осознать. Больше времени прошло, чем у Германии.
Нет, я скажу, что согласен с Владимиром. Дело в том, что вот надо помнить, активная стадия осознания ужасов фашизма в Германии началась в 60-х годов. До этого это была так называемая эпоха молчания. Были некоторые голоса, конечно, была официальная точка зрения, которую озвучивали руководители германского государства под надзором, так скажем, оккупационных американских властей. Но реальное вот осмысление началось в 60-х годов. Но, соответственно, это через 20 лет. Вот 20 лет сейчас проходит. И я думаю, мы как раз, может быть, находимся в начале той эпохи, когда более глубокое осмысление тех процессов, оно станет возможным. Но, с другой стороны, я согласен с вами, потому что ваш риторический вопрос подразумевает однозначный ответ. У нас не сделано даже и сотой доли того, что сделано в Германии для осмысления, осознания вот этой катастрофы. Потому что недавно к нам на Бутовский полигон приезжал мой коллега, католический священник из Аушвица, из Освенцима. Там такая ситуация, что внутри самого мемориального комплекса нет культовых сооружений. Там сложности есть определенные между разными конфессиональными группами. Вот. Но перед комплексом стоит католический храм. Вот настоятель этого храма был в гостях на Бутовском полигоне. Мы обменивались опытом, так сказать, очень хорошо друг друга понимали. И я спросил, а сколько у вас посетителей в течение года? Я помню, что Википедия говорит о том, что каждый год их посещает примерно 1,5 миллиона человек. Он улыбнулся, сказал, данные устарели. Кажется, мы вышли на 2 миллиона. Вот вы можете себе представить, 2 миллиона посетителей в течение года? А он спросил меня, а сколько у вас
посетителей? В храме при Аушвице, при Освенциме.
Да. Нет, это вообще у Освенцима как такового. Освенцим, конечно, не все 2 миллиона идут в католический храм. Вот. А сколько, спросил меня он, посетителей у вас на Бутовском полигоне в течение года? Мы подсчитали, да, но мы берем только организованные группы, мы не берем, в данном случае, тех, кто сам приезжает, таких людей тоже очень много, но мы их пока не можем посчитать. А вот организованными группами, которые прошли через нашу экскурсионно-паломническую службу, 9 тысяч человек.
В год.
В год.
Я предлагаю этот разговор продолжить через минуту. Мы напоминаем, что у нас сегодня в гостях Игорь Горькова, историк, директор мемориального центра Бутово, член Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской. В студии Владимир Емельянов, Алла Митрофанова. Через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».